Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня. В студии Марина Александрова.
И Марк Челноков.
И сегодня мы поговорим об одном в программе «Доброе дело» о людях, которых по-разному называют и синдромом любви, и необычными людьми. У меня во дворе живет такой ребенок. К нему неоднозначное отношение от,
со стороны родителей?
Со стороны, да, других родителей. Одна мамаша, но я уже рассказывал, помнишь эту историю,
да,
когда...
Да. Не разрешает этот, своему ребенку общаться
с этим ребенком, мальчиком. Да. Они одногодки, там видно, может, плюс-минус годик, там их в районе 5 лет. И она прям на весь двор: «Миша, отойди, а то и заразишься от этого». Там, ну, не урода, но примерно так. Это было очень странно. Я подошел к ней, сказал: «Вы что делаете? Вы психику своему Мише рушите».
Эти же дети все понимают.
Да, на что она меня послала далеко-далеко. Я сказал: «Вы бескультурная», там, и прочее-прочее. Она: «Моя журналисты тут понавелись». У нас сегодня в гостях генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви» Ирина Меньшенина. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте.
Да, мы говорим о людях с синдромом Дауна.
Дауна, да.
Насколько вообще сегодня это актуально? В Москве, в России много, немного? Потому что такие детки, они или где-то по домам сидят, мало на улицу выходят, или в специализированные учреждения ездят. Но я вот
не часто, да. Ну, давайте я скажу то, что, в общем-то, общедоступно, и о чем мы чуть-чуть больше знаем, чем другие. Говорить о том, что синдром Дауна актуальный и не актуальный, это, наверное, не совсем корректная формулировка. Я не поправляю вас.
Я не про актуальность, я говорю, мы знаем, что такие люди существуют, но мы их мало видим.
По той
простой причине, что видно, родители боятся косых взглядов. Наш город, не знаю, приспособлен, не приспособлен для них. Может, половина людей в нашем городе просто-напросто не хотят их видеть. И родители, понимая этого, детей не шибко куда выводят-то.
Чем старше ребенок, тем сложнее куда-то выводить. Вот если сразу с места и в карьер.
Почему?
Я вовлечена в тему синдрома Дауна достаточно давно, уже 18-й год, и наблюдаю, что ребята, которые с детства были вовлечены в программы благотворительных фондов или в те редкие государственные структуры, которые предназначены для помощи им, их родители более активные, и они пытаются находить себе занятость, даже трудозанятость мы сейчас уже начинаем развивать. Вот. Но это касается очень ребят способных, у которых, ну, природа так их создала, что у них больше возможностей пойти в театр позаниматься, спортом немножко позаниматься.
Но мы все знаем, да, Ирина, вы тоже, наверное, знаете историю девочки с синдромом Дауна, которая стала бы очень известной моделью. Вот, она, ну, так для, сколько ей лет, там, 13-15, что ли, и она прям в показах участвовала, большие фотосессии с ней были.
Есть такие ребята, да, и модели, и спортсмены отдельные, и театральные коллективы. Опять же, там очень немного ребят, потому что, во-первых, нужна очень большая от родителей готовность посвятить этим детям все свое время. Это же их по городу надо перевозить. Вот сейчас самое, наверное, я считаю, решаемое, но тем не менее актуальная проблема, как сделать так, чтобы при открывающихся возможностях спортивные секции, школы и так далее, ребята могли туда добираться. Потому что вот если говорить о городе, о нашем, да, где он приспособлен, где он нет, страшно ребенка отпустить одного.
Ну,
обычного ребенка отпустить страшно, да, но по достижении 17-18, а то и раньше лет, все уже подростки сами переезжают. А такого человека не отправишь в метро просто в силу того, что он не всегда будет соображать, где, на какой ему пересесть станции и так далее. Вот, поэтому... Вот
677-й пишет, дауны обуза.
Мы...
У большинства людей именно такое мнение, что все-таки это обуза.
Вы знаете, я раньше была более толерантная. Вы меня простите за вот этот вброс, да.
Пожалуйста.
Потому что раньше мы пытались сказать, нет, не обуза. Мы пытались спорить и доказывать, что эти люди могут быть, знаете, тут я от кавычки открываю, такими же, как мы. А
безусловно.
Когда мы посмотрим на таких же, как мы, тогда в этот ряд, кто у нас обуза, можно поставить маленьких детей, детей или людей взрослых и маленьких,
которые
на колясках,
уже...
старичков, да. И половина населения России, можно сказать, у нас обуза.
Вот копни глубже, у этой жены муж будет обузой,
абсолютно
у этого мужика
верно.
Его баба будет обузой,
да,
мы друг
да.
у друга все
мы
какие-то
обузы. Мы рождаемся такими, какие мы рождаемся, и поэтому нужно понимать, что кому-то нужно чуть-чуть больше помочь, он перестанет быть, ну, реально человеком, которому можно помочь, он сам все будет делать. Есть люди, которым нужно помогать.
По поводу обузы, много ли отказников? Много родителей не могут на себя взвалить вот эту ношу?
Вот, вы знаете, когда говорят «не могут взвалить», тут вопрос всегда, не могут взвалить психологически или не могут материально, финансово.
Да и так,
правда
так.
же, да, и так, и так. Никакой статистики я вам уверенно не назову, ни на чей репорт я не сошлюсь. Угу. Есть какие-то данные, с которыми мы жили раньше, 17 лет назад я пришла работать в эту тему, и говорили, 95% остаются в роддомах, родители от них отказываются. Сейчас мы просто это видим, что такой цифры уже нет. И никто нам ни здравоохранение, ни статистика не скажет, сколько детей забирают из этих учреждений домой в момент рождения. Но однозначно это уже не 95, это...
Надо
можно
сказать нашим слушателям, забирает что
домой,
синдром Дауна – это не заразное, это не заболевание. Единственное, это не лечится.
Да,
ребенок, как вот родился,
можно
он...
просто поддерживать его жизнь.
Терапия.
Можно создать условия для такого человека, да, и обязательно помогать ему с самого момента рождения. Методик много, международных, российских, педагоги уже есть. Просто нужно, чтобы в эту сферу пришли ресурсы, человеческие и денежные. Лечить их невозможно. Синдром Дауна, да, это человек, который умственно отсталый, а у них еще есть сопровождающие проблемы
Но
по здоровью.
Не будем вот говорить, их. Что они прям умственно отсталые, очень большое количество, я сам лично знаю, учатся и в школах, и также читать могут, и рисовать, и социально адаптированные они.
Они могут быть социально адаптированы, им нужны специальные программы.
Все понятно, да.
Да-да-да, хорошо, мы не будем говорить так, как сказала я рада, что вы меня поправили.
Вы не обижайтесь, так.
Потому,
я
не обижаюсь,
все-таки я считаю,
вот, вижу много чего, да.
Общаясь с этим своим ребенком, который вот сосед, несколько раз мы с ним разговаривали, у ребенка вообще это вот чистый лист, он такой безобидный, он такой весь солнечный, он улыбается.
Да. Открытый.
Открытый, на собаку мою реагирует, просто вот, ну, очень радуется.
Ну, да.
И они не злые, при всем при этом, вырастая даже, хотя мало детей все-таки этих людей с синдромом любви, да, раз это доживают там до каких-то взрослых лет.
Доживают уже сейчас.
Уже доживают.
50-60 доживают вполне.
Не то, что 10
лет
назад.
Тем более сейчас операции на сердце делают им по бесплатной.
У них обычно какие-то отклонения в здоровье, да?
Да, есть проблемы со здоровьем. Часто сердечные, зрение, слух, мышечный тонус. Ну, то есть есть проблемы со здоровьем, но они так же, как и другой любой ребенок, могут наблюдаться у врачей и уже получать сопутствующую терапию, какую нужно. Тут вопрос просто, чтобы дать им тот полет, ту возможность, где он расцветет. Каждого это свое.
Главная большая проблема для нашего общества – это то, что воспринимают этих людей или не воспринимают. Многие до сих пор, как я уже в начале программы говорил, боятся, считают, что это заразно. Эй, Миша, отойди, еще подцепишь, будешь таким же там
закрывают
уродом.
Глаза, как будто нет этой проблемы, да, этой ситуации, как будто нет этих людей.
Давайте голосование проведем сейчас, Ира. Я единственное хочу сформулировать правильно. Вы, видя такого ребенка, вам становится не по себе. Вы такого человека.
Вы чувствуете себя некомфортно.
Да, вы чувствуете себя некомфортно, вы боитесь, хотя, как говорят, красота привлекает, но некоторые изъяны в организме, ну, можно так назвать, легкое уродство, тоже привлекают внимание. Почему мы можем там пялиться на человека беспардонно, неважно, там, красивый он или...
Ну, может, даже не про уродство, а про то, что он другой, он отличается.
Да, да, извините, ради бога, про слово это.
Потому что есть очень такие симпатичные красотки даже.
Итак, 134-21-35. Да, вас это смущает, вы отводите глаза, вы обходите стороной. Вы не можете принять этих людей с синдромом любви. 134-21-35. Нет, вы вполне нормально к этому относитесь. Такие же люди, да, у них единственное там... Ну, проблема вот со здоровьем, внешним видом. 134-21-36. Вы боитесь? 134-21-35 не воспринимаете? 134-21-36 нет ничего особенного. Код 495. Голосуйте.
Анна Савина спрашивает в Телеграме. На что живут люди с синдромом во взрослом возрасте? Кто о них заботится?
Большая проблема для каждой семьи, да, угу. Как можно дольше они живут со своими семьями, затем у каждого родителя вопрос, кто будет о них заботиться, когда я уйду, угу. И, конечно, тут и братья, и родственники, и так далее. Конечно, есть ситуации, когда...
Пособия какие-то.
Человек...
Пенсию выплачивают
пенсию выплачивают, да-да-да, угу. Если родители позаботились получить, угу. Получить вот эту инвалидность, то, конечно, выплачивают, но человек один же не может прожить, да. На Западе очень хорошо развито независимое проживание, когда есть система, в которую человек входит, и даже не обязательно родители ушли, а родители живут в своем доме, в своей квартире, а этот человек живет отдельно в устроенного для него системе.
На Западе на этих людей обращать внимание стали гораздо раньше, чем у нас.
Да-да-да, они впереди, так скажем,
нас. Да, они впереди этого всего. Ваш фонд, конкретно вот фонд «Синдром любви», угу. Он каким образом помогает этим людям с синдромом любви?
Синдром любви за точно под три функции. Первая функция – это как раз просвещение населения угу. О том, что есть
чем
синдром
Дауна.
Совершенно верно. Спасибо вам большое за внимание. Второе – мы собираем средства. То есть мы не просто говорим, обратите на них внимание, помогите им и так далее. Мы собираем ресурсы, денежные или материальные, для того, чтобы людям помочь. И дальше мы уже понимаем. Например, фонд Downside Up очень хорошо работает в сфере ранней поддержки угу. Таких малышей и родителей психологической. Деньги идут туда. Есть спортивные проекты, которые нужно финансировать, мы деньги направляем туда. Поэтому мы взяли на себя то, что мы хорошо умеем. Сидит команда очень классных, замотивированных сотрудников, и мы понимаем, что все благие идеи нужно финансировать, к сожалению, пока мы это делаем благодаря населению.
Вот я знаю, у вас 27 октября пройдет добрый грязный трейл.
Да.
Название, конечно, прекрасное.
Ну что за такое? Запоминаете. Смотрите,
насколько я понимаю, это какой-то забег благотворительный, да?
Да, трейл – это бег по пересеченной местности, не по асфальту, а в прекрасном в зоне отдыха биться, и прийти туда может любой человек, которого это привлекает, и его пожертвование пойдет на как раз программы для людей с синдромом Дауна.
Спорт во благо.
Благотворительный осенний турнир по мини-футболу еще предстоит.
В турнире принимают участие команды, корпоративные команды, чьи компании дают тоже пожертвования. И, в общем, все вот эти вот вещи мы делаем только благодаря неравнодушным людям, которые делятся. Очень важно уметь делиться.
Я хочу вернуться. Вы тут прислали сообщение, прислала наша слушательница, что Эвелин Блёданс милый мальчик, Сёмочка. И именно вернуться к родителям. Потому что вы говорите, вот... Просвещение населения, просвещение родителей. Ведь никто не застрахован от того, что может такое произойти.
Да, конечно.
Это сбой хромосом, я не помню там всех этих подробностей.
Это генетическая аномалия, да.
Сейчас можно это все на раннем возрасте проверить.
Сроках беременности вы имеете в виду?
Да, проверить, нету ли у тебя, у ребенка каких-то отклонений. Но Эвелина, когда решила оставить ребенка, ее многие, половина осуждали, вот, она пиарится, хочет на этом, вот, зачем ей это нужно. В итоге муж-то все равно они расстались с мужем, но ребенок живет, растет, прекрасно себя, прекрасно выглядит. Но половина мам все равно оставляет, как вы сказали, раньше 95%, сейчас стало меньше.
Да.
Осуждать их или не осуждать за это просто рука не поднимается. Что
каждый свои решения принимает сам в жизни.
Здоровых детей оставляют, не говоря уже о детях с разными
заболеваниями,
синдромами. Да, заболеваниями. Но кроме вашего фонда, вот у нас где-то есть, я не знаю, какие-то просветительские лекции, что...
Ты имеешь в виду, если кто-то из родителей столкнулся с такой проблемой, куда он может обратиться, куда пойти, кто ему
хотя
может помочь?
Хотя бы просто психологическая помощь. Ну вот сейчас женщина какая-нибудь слушает, и ей сказали, у вас, у ребенка синдром любви.
Вы позвоните, пожалуйста, в синдром любви или в фонд Downside Up, просто синдром любви проще запомнить, и мы вам обязательно дадим контакты. Mm-hmm. Более того, можем дать контакты региональных организаций, и их много по нашей стране. В любой нужный момент мы эту информацию дадим.
Подключитесь и поможете.
Да, обязательно, обязательно направим.
Тут помощь нужна не только детям, но и родителям.
В большинстве своим родителям, потому что зажимаются и судьбы рушатся
первые,
у деток.
Первые моменты встречи с таким ребенком это большое испытание, это большой шок, и мы знаем, что есть программы поддержки психологической, когда людям помогают.
Даже история, вот мы все живем с этим, ой, нет, это меня не коснется, это не моя история, у меня все будет хорошо.
Да.
И
я
человек закрывается. Да. Вот Юрий Мороз пишет, здравствуйте, прочитай.
Здравствуйте, я чувствую, чувство жалости испытываю, глаза отвожу, стыдно за это, но ничего не могу с собой поделать.
Видите, разные мнения у людей. Они не боятся, но вот чувство жалости.
Я хотела вам сказать, что очень многие отводят глаза не потому, что боятся или презирают, или там боятся заразиться, ты просто не знаешь, как себя вести в этот момент.
Да,
и, в общем, бояться не нужно. Нужно улыбнуться, подмигнуть, может быть, этому человеку. И вот эта вот его внутренняя доброта, она тебе откроется, и он может тебе улыбнуться в ответ. Конечно, неприятно, когда на тебя пялятся в любом состоянии, в каком ты находишься, да? Вот.
А Москва такой город, где пялятся все друг на друга.
Пялятся друг на друга все, в чем бы ты ни был одет, и как бы ты ни выглядел. Вот. Но сейчас уже родители с такими ребятами, они более открытые. Они понимают, что к ним другое отношение, и дальше уже каждый с этим живет как может, но, тем не менее, их уверенность в себе гораздо более высокая, нежели это было много лет назад.
И слава богу. 7373948, вот дозванивается уже в третий раз нам слушатель. Ира, Ушкина. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Кирилл, Москва. Я слышал, что на Западе такие школы ходят в обычные школы.
Такие дети.
Да, такие дети. Я хотел спросить, возможно ли у нас, чтобы они хотя бы ходили в сад и потом в школу. То есть вместе с обычными детьми, но для этого нужно готовить педагогов, я думаю, в первую очередь.
Безусловно.
Да.
Я думаю, что они могут, и они, кстати, часто бывают очень умными.
Я готова ответить.
Спасибо, Кирилл.
Верно. Кирилл, ходят у нас дети в обычные сады и даже в обычные начальные школы. В начальных школах часто это зависит от того, как настроен директор школы, как настроены педагоги. Их тоже можно понять, потому что программу никто не меняет для присутствия такого ребенка, особого малыша, да, в классе. Вот. Есть достаточно, ну, большое количество, все равно, может быть, недостаточное по всей стране интегративных школ, где процесс более сонастроен на то, чтобы в одном коллективе находились разные ребята. Есть коррекционные школы. И я хочу сказать, что сейчас и в педагогических, и в родительских кругах очень много обсуждают, насколько ли необходимо каждому ребенку с синдромом Дауна ходить в обычную школу, потому что это... Потому что...
Нет, ну как, ребенок тоже должен быть в своей
атмосфере. Ну, может быть, для него это тоже стресс.
Стресс, абсолютно
верно. Для нас, для всех стресс. Да. Я хожу на работу, для меня муж тоже стресс.
Я тоже, когда вижу тебя по понедельникам,
у меня начинается стресс. Вот, а я тебя тоже, как по понедельникам.
Я призываю за то, чтобы мы не голосовали вот за такие вещи, потому что они сугубо профессиональные. И есть разные вот модели. Израильская модель, да, которую недавно я сама узнала, она предполагает, что ребенок с синдромом Дауна ходит в коррекционную школу, там для них прекрасные условия созданы, и он в этом, он просто, ну, так скажем,
раскрывается
абсолютно верно именно в тех условиях, которые помогают ему раскрыться. Стресс для педагогов тоже, когда у него в классе сидит особый ребенок, а еще сидит не один десяток обычных ребят, и если нет тьютора или помощника, то это может, ну, так скажем, быть стрессом для педагога, отсюда все пойдет. Надо профессионалам доверять, когда они посоветуют семье, куда пойти. Это очень важно.
А есть у нас заведения учебные, которые конкретно с такими детьми работают?
Есть и коррекционные школы. Я буду говорить о том, что знаю хорошо я, да. Благотворительный фонд Downside прекрасно советует, прекрасно помогает разбираться. И опять же, если вот сейчас кому-то это очень важно, и вы запомнили синдром любви, вы нам позвоните, мы вас направим к нужным педагогам.
Голосование у нас идет. Вы с жалостью, с каким-то страхом относитесь к людям вот с этим синдромом любви как раз. Синдром Дауна 134-21-35. Вы побаиваетесь 134-21-35. Нет, вы вполне спокойно проходите, не выделяя никаким образом ни взглядом, ни поведением. Вы спокойные, обычные граждане 134-21-36, код 495.
Плюшева пишет: стараюсь не акцентировать на инвалидах внимание, подчеркивая их нормальность, не выделяя.
Да, это мечта родителей, кстати, хочу сказать. Одна мама очень четко сказала: да, я хочу сидеть в метро и спокойно, чтобы вот это было в рамках нормы. Ну, едем мы и едем.
Вот это
очень, никого не трогаем, и мы ни на кого не пялимся, нас никто не пытается там что-то нам сделать.
Мы делали одну из программ, тоже посвященную синдрому, людям с синдромом, да, с как раз такими отклонениями, и делали голосование, проводили. Угу. Готовы ли вы, родители обычных детей, чтобы в вашем классе был какой-нибудь необычный такой ребенок? Угу. И, ну, вы понимаете, вот Ирина улыбается, вы понимаете, что половина, большинство наших слушателей сказали: нет, не готовы. Угу. Что они не хотят, чтобы в их классе был какой-то ребенок, неважно, ДЦП...
Особенный, не хотят.
Да. Потому что зачем это смотреть? Боже мой, да что это такое? У меня свои-то сейчас все какие-то ненормальные пошли, обычные дети без всяких особенностей, а... Тут еще вот такая сложность.
Нужно помогать, да, их можно понять, родителей можно понять.
Да.
Родителей можно понять, потому что они беспокоятся за качество образования своего ребенка, да, если...
Ведите в частную школу, на дому учите.
Да, вы знаете, ведь есть способы облегчить жизнь всем, и каждый будет добиваться своего. Посади для этого ребенка тьютора или помощника, который будет рядом с ним сидеть и адаптировать то, что происходит в данный момент там и сейчас. И для этого есть даже финансирование в государственных бюджетах, и просто это нужно поставить на, ну, как это у нас говорят, даже не на поток, это нужно развить.
Наладить.
Да. Совершенно верно. И тогда этой реакции может не быть. Потому что ребенок особенный, вот сколько он, извините за это слово, отнимет внимание у педагога от обычного класса, так столько же он и вернет добра и любви. Вот это вот нужно понимать. Поэтому тут вопрос времени, работы, планомерной
системности. Я считаю,
системности.
Что наше общество еще не готово вот так вот, чтобы незаметно ребенок с отклонениями вот так вот спокойно доехал в метро с мамой.
Чтобы на него не обратили внимания, как-то не посмотрели.
Но это иллюзорная мечта, и нигде такого нет.
Ну,
все
понятно,
равно,
понятно, все но все равно да, наше общество да. в разы как-то, ну, в разы страннее относится к таким людям. Начинаются какие-то там...
Все на лице написано
да,
обычно, да.
Оглядки. Там, ой, не подходи там своим детям, ну глупость. Просто от своей недальновидности, что ли, от своей необразованности.
Но необразованности, да. Мы росли в закрытом обществе.
Я не отвожу глаз, пишет наша слушательница. Угу. Недавно пообщалась с общительным, очень контактным мальчиком Сашенькой, ехал с бабушкой в автобусе. Ну, вот прекрасно.
Да.
Кстати, этим детям, мне кажется, когда с ними общаются, вот это хорошо или нехорошо? Вдруг вот ребенок идет с мамой, и вдруг я подбегаю и начинаю общаться. Тоже же ребенок может не понять.
Ну, тоже странно, конечно.
Конечно.
Это если уж располагает обстановка, там где-нибудь рядом сидите на лавочке или в очереди стоите, да, можно поболтать. Но искусственно создавать тоже странно будет.
Я думаю, что он тоже это все прекрасно понимает.
Конечно,
я бы на позитивной ноте все равно сейчас оставалась, потому что сейчас стало проще, стало лучше. И вот я призываю всех радиослушателей к тому, чтобы мы понимали, что вот уже точки невозврата к тому, что было раньше, нет. Но есть над чем работать.
Вот Алексей правильно пишет, что общество с непониманием относится от незнания проблемы.
Согласна,
это
да,
точно.
Да, да.
Друзья, если вы хотите побольше знать об этой истории,
или
о синдроме любви,
помощь,
или
да.
нужна помощь,
да.
ищите синдромлюбви.рф сайт, там вся информация для родителей, для школ, звоните, пишите, и наше голосование я останавливаю. Как вы думаете, девушки?
Боятся, не боятся? Я думаю, процентов 60 боятся еще.
А вы?
Я надеюсь, что нет.
А вот Ирина права, 27% боятся, 73% спокойно проходят.
Отлично, я очень
проходят мимо и совершенно не замечают синдрома. Они замечают только синдром любви со своей стороны, да, в их сердце, а не синдром Дауна.
Спасибо.
Друзья, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви» была сегодня у нас Ирина Меньшенина. Ирин, спасибо, что делаете такое благое дело. Еще встретимся обязательно в этом году, расскажем о ваших акциях и еще раз проведем голосование, вдруг наши
что-то
программы помогают.
Да. Я уверена, что поменяется. Спасибо
мнение.
Вам большое за
Марина
внимание.
Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.
Пока.